16. Опальная семья Всеволодских готовилась в сопровождении назначенной стражи выехать в дальнюю тяжелую дорогу. Пушкин до конца оказался верным своему расположению графу Родионовичу. Надеялся ли он еще как-нибудь поправить дело, повлиять со временем на царя? Надеялся ли на возвращение царской невесты с дороги опять в Москву? Бог его знает. Только он и спросил разрешения держать Всеволодских у себя на дому и избавил их от многих унижений и оскорблений. Раф Родионович, сгорбившийся и одряхлевший, как после долгой и тяжелой болезни, все дни и ночи молился Богу и этим только спас себя от полного отчаяния. Фима после своего несчастного обморока пришла в такое отчаяние, что можно было бояться за ее рассудок. Но от сумасшествия ее избавило новое горе, избавило болезнь и помешательство Настасьи Филипповны, которая не могла вынести семейного несчастья. Ухаживая за ослабевшей, заговаривающейся матерью, Фима нашла в себе новые силы. Она невольно должна была забывать свои страдания. Пафнутьевна вместе с нею неустанно ухаживала за своей госпожой и шептала Фиме: «Терпи, терпи, дитятка, Господь посылает, Господь отнимает, терпи, не ропщи, так Богу знать угодно». И Фима терпела и не роптала, в редкие часы отходя от матери, которая стонала и произносила непонятные дикие речи, Фима начинала думать. И вот все чаще и чаще приходило ей в голову, что это послано ей за наказание за то, что она обманула Митю, за то, что полюбила другого. Видно, она всей жизнью должна будет искупить этот тяжкий грех свой. Но, Боже, что же ей было делать? Перед нею мелькал образ навеки потерянного для нее молодого царя. Поднималась вся сила, все блаженство любви, все мучения, ее душили слезы, ее давило отчаяние. Но некогда было ей думать о своем горе. Мать стонала снова, мать металась, там нужна была ее помощь, потому что только один ее голос успокаивал несчастную старуху. Только ее прикосновение, видимо, утоляло ее муки. Что касается Андрея Всеволодского, он спокойнее всех отнесся к семейному несчастью. Его горе не заключалось в том, что сестра и отец подверглись опале, что вместо роскоши, блеска, всяких почестей, всех их ожидает тяжелая ссылка, всякого рода лишения, полное бедствие житье в дальнем сибирском городе. Его горе еще прежде этого стряслось над ним. Он обманулся в своей возлюбленной, в Маше Барышевой. Невольно подслушал он один ее разговор с матерью, из которого ясно увидел, что она его не любит, и что если и желает быть его женою, то только ради свойства с царским семейством. Это было накануне обморока Фимы. Услышав из соседней горницы слова ужасные, он убежал тогда, даже не показавшись Барышевым, и решил, что больше к ним уже не вернется. Так что же ему было в том, что теперь предстояло в Сибирь ехать? Чем хуже, тем лучше. Только бы скорее и подальше отсюда. Он деятельно приготовлялся к отъезду и выказал доброе чувство, всеми мерами старался успокоить старика отца и вместе с Фимой и Пафнутьевной ухаживал за матерью. Срок, назначенный для отъезда Всеволодских, приближался. Страдания Настасьи Филипповны утихли. Она по временам уже вставала с постели и довольно бодро ходила по горнице, только рассудок к ней не возвращался. По-прежнему говорила она непонятные речи, видела перед собой то, чего не было в действительности. То ей представлялось, что она у себя в деревне, и она отдавала приказания по хозяйству. То вдруг чудилось ей, что она едет во дворец к своей дочери-царице. Она называла Фиму государыней, целовала у нее руку и с важным видом толковала о боярах и боярынях, приезжавших к ней на поклон в дни кратковременного их счастья. И Фима, и Раф Родионович, и Андрей с нетерпением ждали отъезда. Теперешняя жизнь здесь, в Москве, была невыносима. Скорее хотелось вырваться отсюда, хотелось дальней, хотя бы и мучительной дороги. Она все же поможет забыться. К тому же у всех мелькала надежда, что, быть может, новая обстановка благодетельно повлияет на Настасью Филипповну, вернет ей рассудок. Но не суждено было Всеволодским благополучно выехать. Их подкарауливала еще новая утрата. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Хотя Пафнутьевна после переезда царской невесты из дворца и казалась довольно спокойной, хотя она всячески уговаривала Фиму и помогала ей ухаживать за матерью, эта бодрость и спокойствие старухи были только кажущимися. Никто не знал, какой удар она вынесла и чего он ей стоил. Она давно уже, не первый десяток лет, положила все свои силы в господ своих, а Фима была всегда ее заветным сокровищем. Она будто помолодела, будто возродилась, когда увидела свое ненаглядное дитятко наверху земных почестей. Ведь она заранее прочила ей такую долю, верила, знала и ждала, когда все сомневались. И вот ее вера оправдалась, Фима будет царицей. Да что царицей? Фима будет счастлива. Старуха видела и чувствовала все, что произошло с Фимой. Она поняла ее любовь к царю молодому. Ей оставалось только сохранить свое дитятко до заветного часу. А она не сохранила, не уберегла от злых людей. Ни одной минуты с тех пор не могла заснуть старуха, не могла проглотить куска хлеба. На людях крепилась, особливо перед Фимой. А как останется одна, зальется слезами, все себя винит, себя проклинает в несчастье Фимы. Такая жизнь не могла продолжаться, и без того уже дряхлый организм не выдержал. За 3 дня до предполагавшегося отъезда Пафнутьевна почувствовала приближение смерти. Когда она объявила об этом Рафу Родионовичу и Фиме, те не хотели ей верить, но пристальный взгляд на нее сказал им все. Послали скорее за священником. С полным сознанием и торжественностью исповедовалась и приобщилась Пафнутьевна, а затем слабым голосом кликнула «Фима!». Та подошла к ее постели. «Прости меня, моя золотая, не уберегла я тебя, погубила!» Едва слышно прошептала старуха. Фима наклонилась к ней и хотела ее успокоить, но она уже была бездыханна. Горько, горько зарыдала Фима. Она не думала, что у нее может быть еще новое горе, которое так потрясет ее. Пришел, наконец, день отъезда. Через час они тронутся. Вдруг дверь покоя, в котором находилась Фима, только что похоронившая Пафнутьевну, отворилась, и на пороге показался Суханов. Нетвердым шагом подошел он к Фиме. И вдруг из глаз его брызнули слезы, и он упал ей в ноги. «Митя, Господи, что с тобой?» — проговорила грустным голосом Фима. При виде старого друга и первого жениха она не испытала нового волнения, ни одно новое чувство, ни одна новая мысль не пробудились в ней. Ей только жаль было смотреть на его бледное исхудавшее лицо. Ей тяжело было видеть эти его слезы. «Митя, не плачь, встань, что с тобой?» Он поднялся на ноги и остановился перед нею, жадно в нее вглядываясь. Его слезы высохли, он стоял молча и только смотрел на нее. После всех мучений, после горя и отчаяния пришло-таки счастье, и это счастье заключалось в том только, чтобы ее видеть. «Фима», — прошептал он наконец, — «я свободен, я еду за вами». Она вздрогнула. «Зачем? Не надо! Нет, Боже, сохрани тебя ехать! Вернись к себе, забудь меня! Я не то думала! О, Господи, проклинай меня, ненавидь меня! Может, я точно преступница, может, за грехи мои несу наказание, но знай, знай, навсегда, на всю жизнь, что бы ни случилось со мною, я люблю его одного, отнятого у меня. Люблю и буду любить до смерти». Она взглянула на царское кольцо, которое никогда не снимала с пальца, подняла свою руку, как святыня, прижалась губами к кольцу этому и горько, безнадежно заплакала. Дмитрий по-прежнему с любовью глядел на нее. «Я давно это знаю», — сказал он. «Давно все понял. Зачем стану я проклинать тебя? Но вот и опять говорю тебе, позволь мне только всю жизнь быть близ тебя. Позволь мне служить тебе по моим силам. Неужто откажешь мне в этом? Я знаю доброту твою. Фима, взгляни на меня, пожалей меня хоть немного. Не гони меня. Не гони от себя, Фима». Она подняла глаза свои, увидела доброе с детства близкое, с детства родное лицо. Она слабо махнула рукою и произнесла едва слышно: «Делай, как знаешь, Митя. Награди тебя Господь за доброту твою». Через час Всеволодских вывезли из Москвы. Суханов с Провом в тот же день отправился в Касимов, устроил там дела свои и ранней весною уже нагонял Всеволодских по сибирской дороге. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.